«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
И мы продолжаем. Это «Радио Спутник». Геннадий Онищенко у нас в студии. Геннадий Георгиевич, вас приветствую еще раз.
Добрый день.
Перед тем, как вернуться к ключевым моментам, острым, важным, значимым, быстро напомню. Приложение «Радио Спутник» скачали, телеграм-канал на «Радио Спутник» подписались. Все смотрим, все читаем, все слушаем. Можно позвонить в студию 95-95-912. Очень много любопытных медицинских вопросов, которые в основе всего лежат, как мы продолжаем выяснять.
Да. Вот сейчас, кстати, была новость о том, что про любовь с первого взгляда, так летом самое время, и действительно она есть. Я, не забывайте о том, что мы с вами порождение природы, и я вам скажу ответ на этот вопрос. Один из вариантов ответа. Любви с первого взгляда. Женщина на подсознании определяет своего возлюбленного, своего партнера по запаху пота.
С первого взгляда.
Из подмышек.
Подождите, с первого нюха тогда надо,
ну, так
извините.
Она же не понимает этого. Она его видит, и от запаха сразу образ выстраивается и преобразуется вот в тот объект, которым можно полюбить с первого взгляда. Поэтому ответ...
Сейчас от ваших слов итак, в любовь с первого взгляда стали верить меньше. Вот прям разом показатель
наоборот,
снизился.
Наоборот, больше, наоборот, больше, наоборот. Они просто найдут этому объективное обоснование. Пошли дальше. Да, да. Оспа обезьян распространяется. И есть данные о том, что уже некоторые страны, дети появились,
про детей болеют, да.
Начинает прививаться. Например, поставляются дозы вакцины в Испанию. Вот. 5000 доз поставили, так?
А откуда? Вот это сейчас
есть. Американцы производят. У них есть готовая вакцина, потому что еще мы тогда готовили эти вакцины, угу. Именно подозревая, что оспа обезьян перейдет на человека. Ее, кстати, можно изготовить из оспы человека, бывший из вируса оспа вакцины, который дает перекрестный иммунитет.
Ну, в общем, на оспу обезьян беспокоиться не надо, привезут вакцину.
Нет,
40-летней
зачем?
Давности.
Сейчас 296 тысяч доз правительства США, известной компании из национального запаса, выделит в Штаты для прививок среди медицинских работников. Поэтому у нас вакцина кандидатная тоже есть. Надо на эту тему тоже заниматься. Потому что, может быть, даже не эта вспышка, но то, что сегодня мы имеем с вами 7 тысяч в Европе и за пределами природных очагов. И напомню, что в Конго была в начале 1200 случаев в природном очаге. Это уже, слава богу, большая цифра для оспы обезьян с учетом динамики. Итак, что касается следующих вопросов относительно вакцины, да?
Да, потому что было сообщение, которое могло напугать о том, что вот контора MSD Pharmaceuticals, как она в России называется, не будет в Россию вести вакцину от оспы, кори, краснухи, паротита.
Но мы уже применительно к удобрениям говорили, что мы американцам поставляем при наличии у них своих удобрений. Так и здесь. Первое, что я хотел бы сказать. Есть такой принцип, который провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Страна должна находиться вне зависимости, иметь свою, как вот есть продуктовая безопасность, пищевая безопасность, когда на самообеспечении, так и здесь, по развитию биотехнологии и производству вакцин. У нас национальный календарь полностью закрыт своим производством. Другое дело, что у нас есть частная медицина, и к нам завозили американскую. Мы каждый год, когда начинается подъем кори, гриппа, мы разрешаем американцам завозить, и наши частные компании медицинские, они крупные фирмы, которые закупают, и знаете, это своего рода такое, знаете, ну вот как... Как галстук. Вот у меня галстук, а вот у меня галстук фирмы такой-то, да? Хотя есть и российские галстуки. Так и здесь. Ну, считается неким флером, я не знаю, брендом, что вот, а я привился иностранным.
Загранично. Вы что, помните с коронавирусом, какая была вот эта
там
тема?
Там другое
когда
было.
Нельзя было как-то
там
завозить.
Там другое дело. Там было запрещали,
да,
просто.
Да.
Нашу не признавали.
Она
в данном случае, даже если бы она была
их
признана, все равно кто-то бы сказал, а я привился американской, если бы мы ее завозили. Тогда, понимаете? И наши даже
так не... было такое? кто-то ездил за границу.
Это ездили, если потому было, что если было, можно было. Тогда это спекуляция была. А в данном случае этой спекуляции нет. Мы говорим, пожалуйста, если есть в аптеке, иди покупай и прививайся.
В случае с гриппом, да.
Да, вот и все. Так что тут немножко другие акценты. Итак, по... Еще одной теме, которая у нас с вами была, это по...
Ну, давайте скажем, что в Росздравнадзоре говорят, что
я говорю
вакцин,
так.
Вы сказали, календарь закрыт, вакцин
я
достаточно,
говорю, российское нет, я говорю есть. Другое. Mm-hmm. Это хорошее для наших Минпромторга прежде всего, что да, мы свои вакцины производим, но оборудование для совершенствования вакцин, для внедрения новых вакцин у нас своего отечественного нет. К сожалению, вот мы сейчас налаживали производство коронавирусной вакцины. Мы завозили оборудование не из Америки, из Европы, потом китайское, индийское, но и Индия, которая у нас еще 30 лет назад покупала вакцину вообще и сегодня имеет свое оборудование. Неужели мы не можем этого сделать? Мы обязаны это сделать. И свою зависимость иммунологическую, независимость мы должны строить от фундамента, от корней. А корнями является не только хорошая наука, которая сама изобретает наши новые вакцины, их модернизирует, но еще иметь и свое оборудование для их производства. Вот это очень важный вывод, который мы должны сделать. Следующий вопрос. Это у нас с вами вопрос, связанный...
Про вождение ГИБДД.
Да.
Очень любопытный момент, потому что наконец-то задумались о том, что есть запрещенные препараты, а есть нерекомендованные.
Нет,
и нужен реестр.
Я бы по-другому,
давайте по-другому
оттолкнулся. Первое. Если я не ошибаюсь, это предложил господин Баранов, по-моему, да, московский ГИБДД. Я его поздравляю. Он человек государственный, потому что это предложение...
Вы имеете в виду Александра Быкова, начальник управления ГИБДД ГУ МВД
да.
России по Москве.
Александр Быков молодец. Угу. Он работает в Москве, но он думает за всю Россию. Молодец. Потому что правильно он ставит вопрос. Да, у нас есть в правилах, что ряд лекарств не рекомендованы. А что такое не рекомендованы и что такое запрещено? Разные с точки зрения юридической ответственности вещи. Этот, я сторонник самых категоричных мер в этом плане, но единственное, безусловно, нужно это сделать не с плеча, не кавалерийским наскоком, не сабельной атакой, а все выверить, все согласовать прежде всего с медиками, потому что пациенты, которые мы с вами не все, вернее, требований водить в машину не такие, как у космонавтов, да, абсолютное здоровье тут не требуется, и нужно все выверить. И сделать очень, во-первых, исходить из главного целеполагания, что нужно быть жесткими в этом плане и бескомпромиссными, но, исходя из этого целеполагания, все согласовать, все утвердить, все прописать до единого. И этой теме надо уделять постоянное внимание. Техника автомобильная совершенствуется, правда, не за счет нашего автопрома, но тем не менее. Мы видим реальность на дорогах, мы строим дороги, скорости повышаются, и состояние здоровья водителя является одним из главных, ключевых, потому что гибель в нашей стране во время автомобильных аварий одна из ключевых.
Я к вашим словам бы добавил, нисколько не желая очернить труд космонавтов. Космонавт в своем вождении космического корабля отвечает за свое здоровье, в первую очередь. А водитель, который сел за руль и поехал на дорогу, он еще и потенциально ответственен за здоровье тех, кто участвует в этом дорожном автомобильном движении, помимо него.
Да.
И вот эта смертность от автоаварий, это не только
когда
водители, к сожалению.
Когда президент утверждал
целеполагание
и утверждал национальную программу по дорогам, одним из индикаторов является главным индикатором для меня, естественно, моей колокольни, снижение смертности на автомобильных дорогах, угу. Повышение качества дорог. Но кроме качества дорог, нам нужно еще и качество водителей.
Это правда. Сейчас запрещены алкоголь, наркотические вещества и препараты, вызывающие опьянение. Вот такая еще формулировка.
Ну, препарат какой? Я могу настойку пустырника спиртовую. наши алкоголики, поскольку она безакцизная, покупали целыми ящиками.
Ну, под алкоголь это же попадает.
Так, ну, нет, оно...
Нет? Но... Алкоголь?
Она на спиртовая настойка, конечно, попадает.
Попадает.
Да. Нет, она не является алкоголем, она является медицинским препаратом. Я его принял и сказал, а мне надо, я хочу успокоиться, я хочу после стресса принять. Итак, алкоголь – это уже банальность. Сегодня можно быть абсолютным трезвенником, но глотать горстями всякого рода психостимуляторы, седативные препараты и быть опаснее на дорогах, чем самый замурзанный, я
Давайте
бы так сказал.
Не менее опасно. Потому что...
А более опасно.
Еще и более. Ну, а я если, не хочу равнять если и мерить опасность людей, которые могут
Если человек находится в наркотическом опьянении, а наркотическое опьянение можно приобрести за счет разрешенных лекарственных препаратов. Понимаете? Медицинское...
Разрешенных для принятия в плане здоровья, но да. запрещенных для дорожного вождения.
Да.
Для как,
ну, да. да. Итак, увлеклись. Что мы еще не обсудили, прежде чем
так
перейти...
Так это же важно. Ну, у нас, в принципе, очень глобальная, большая тема про, как это сказать правильнее, наверное, про то, как люди едят и то, как да. люди привыкают
Наша
есть.
Тема, и мы с вами обещали ее продолжить, она состоит в том, что мы... Сегодня будем говорить о питании детей младшего школьного возраста. Вот мы сейчас готовим к школам. Сегодня наш министр просвещения Сергей Сергеевич отчитался перед правительством, сколько школ отремонтировано, сколько школ ремонтируется, сколько учебников выдано. Это здорово. Но мы с вами 1 сентября посадим за парты более миллиона первоклашек. Для них это стресс, наверное, один из самых главных в их жизни. Не только потому, что надо будет сидеть, а вот с точки зрения питания нагрузка на него многократно возрастает. Хотя сегодня у нас еще есть и образовательный стандарт дошколки, о котором мы говорили. И сегодня у нас с вами, вот мы говорим, мы построили детские сады. Мы неправильно говорим. Мы сегодня с вами перевели наших детей на более ранний образовательный процесс. У нас уже люди, дети начинают образовываться с 3 лет. 4-7 есть образовательный стандарт дошкольного образования. Да, он более лояльный, но он есть. И сегодня все в школах, все детские сады в Москве.
Это в Москве, при школах, да.
А то, что сегодня в Москве, завтра
ориентируется
будет...
Ориентируется на это вся Россия,
во всей России. Вот, итак, ребенок попадает в новые условия, требующие адаптации. При этом контроль с нашей стороны ослабевает. Одно дело, он в детском садике сидит, мы его сдали, и... По сравнению со строгим регламентом питания дошкольника в детском саду, когда его сажают, пришел, позавтракал, пообедал, пополдничал. Все это жестко регламентировано. Там не увильнешь. То здесь этого ничего нет. Понимаете?
В школах вы имеете в виду?
Конечно. Для питания школьника характерно более низкое качество и формирование нездоровых привычек. Частое потребление... Ну что, он пришел, сейчас мы кормим завтраком. В школе, да, полноценным. А он в школе находится 6-7 часов, да, ребенок? А ему каждые 4 часа надо кормить. Значит, он побежал, мама дала ему деньги, побежал в буфет. Или мама дала...
Не-не-не, подождите, мы про буфет это одно, мы говорим про, как это, обязательное, или вот то, которое школа должна обеспечивать?
Нет, мы кормим его, кормим за счет бюджета федерального.
Да, то, что он побежал в буфет, это его личное дело, да.
Извините меня, это не его личное дело.
Ну, как это не его?
Это наше с вами дело. Потому что ребенку... Нет, личное дело, потому что он голодный, он хочет есть, а мы ему эту еду не обеспечили нормально.
Ему
потому что он в детском садике привык завтракать, обедать, полдничать и ужинать.
Но это в течение всего дня. В школе он, слава богу, до вечера пока не сидит. Пока.
Слушайте, вы не огрызаетесь.
Я не огрызаюсь, да. Я просто упоминаю, что есть обязательное питание,
сейчас,
а есть то, что ребенок может
он
купить
сейчас,
для себя.
И сейчас, что он придет в буфете? Он, конечно, будет пить... Сладкий напиток. Он будет подседать на фастфуд, потому что он еще не знает, что фастфуд – это плохо. Понимаете? Поэтому для нас с вами это очень важно понимать, и мы должны исходить из высокой требовательности к себе. Мы должны ему создать условия, или мы его должны в детском саде научить, как правильно питаться в школе, чтобы он уже имел, как бы был защищенным, или идти дальше. Так что в этой связи я бы хотел. Здесь ответственность на родителях лежит и на педагогах, но они сами должны быть образованы. Поэтому ассортимент для школьников начальных школ, он не ограничивается только тем питанием, о котором мы говорили, вот применительно того, что сегодня оценивается в 64 миллиарда рублей, которые заложены в бюджет для питания 7,5 миллионов школьников в наших начальных классах. Продукты, какие ежедневно используют, должны быть. Это обязательно должно в ассортименте присутствовать. Мясо самое разное, кроме определенных сортов, которые запрещены. Пищевые жиры. Это и животное, сливочное масло, и рафинированное. Это молочные продукты, которые должны доминировать ее в школьном питании. Где-то от 40 до 60% должно быть молочных продуктов. Это и молоко, и сметана, и кефиры, и сыры, и так далее. Это овощи, это сезонные фрукты и ягоды. Все это должно присутствовать. Это крупы, это соки, это хлеб и так далее.
А как вот можно говорить сезонные фрукты и ягоды, учитывая, что школа – это по большей части что осень, да, ранняя весна и зима?
Ну, у нас сейчас сезон, слава богу, появились там тепличные, завозят.
То есть это привозят, правильно?
Да, да, из теплых стран, да. Ну, у нас
из теплых регионов страны?
Нет, не нашей страны, к сожалению, не нашей страны.
С так завозом вот, из других стран будет тоже вопрос.
Есть продукты, которые не рекомендуется включать в рацион школьника. Первое. Мясопродукты. Это колбасы копченые, сырокопченые. А прежде всего мама положит ланчбокс своему ребеночку, нарежет какой колбасы? Конечно, копченые или сырокопченые, потому что...
Ну, конечно,
докторская. А потому
вполне.
Что докторская, там холодильника нет, и мама скажет, ага, она сейчас испортится, а вот копченая будет хорошо. Нельзя детей кормить этой колбасой.
Я такую ел в школе, так, ничего на за полдня не портилось.
Так, ну, мы, понимаете, мы с вами так дойдем до того, что мы с вами вообще не ели. И вообще,
мы ели.
Да, и вообще у нас было босоногое детство.
И не босоногое, так, не наговаривайте
нет,
на мое детство.
Так, запрещено мясо утки и гуся.
А почему, кстати?
Очень жирное.
А, жирное.
Да. Да, да, да. Непрожаренное мясо, шашлыки на углях и барбекю.
Я представил, как школьнику шашлыки предлагают.
А нет.
Нельзя.
Нет, мама нельзя. Приготовит, потом несколько грудочек этого мяса возьмет. И жареное мясо на открытом огне, оно вредно. Так, рыба запрещена. Какая? Копченая и сырая.
Ну, тоже.
Так, продукты приготовлены на фритюре. Обязательно нельзя.
Тоже, видимо, из-за масла, да.
Да, молоко, молочные продукты, непастеризованное молоко.
Непастеризованное.
Да. Угу. Продукты, содержащие арахис, нельзя. Энергетические напитки, продукты, приготовленные, кондитерские изделия, торты, пирожные, содержащие большое количество крема.
Сахар, да?
То, что нельзя.
А, тоже жир опять. Вы все к жиру, к жирам приводите.
Так, теперь
тоже важно, да?
Завтрак.
Еще важнее.
Завтрак школьника – это важнейший прием пищи не только для школьника, но и для всех людей. Потому что мы сейчас уже переходим не только к школьному питанию, но и в целом к питанию этого ребенка. Итак, смотрите, что нужно, какой завтрак должен быть у ребенка? Бутерброд с нежирным мясом или сыром на цельнозерновом хлебе. Почему? Нам нужны медленные углеводы. Потому что белый хлеб, он быстро усваивается. А вот хлеб цельнозерновой или хлеб из муки грубого помола, он как бы медленнее усваивается и создает впечатление, ощущение сытости у ребенка, а не ударом бьет.
Не сразу,
да,
да, да.
Да. Угу. Теперь. Несладкие цельнозерновые хлопья с молоком на завтрак.
Несладкие, ну, цельнозерновые, да, да, несладкие, понятно.
Омлет с овощами.
Омлет с овощами.
Овсяная каша с отрубями на молоке или воде с добавлением фруктов или орехов.
Вы прям континентальный завтрак в каком-нибудь отеле сейчас описываете.
Да перестаньте. Это самый доступный завтрак.
Ну, омлет, бутерброд, хлопья.
Нет, это нет. Или то, или другое.
Не-не-не, я имел в виду, что как вариант, да.
Да, как варианты, на да. Выбор. Самое главное, чтобы это были замедленного...
Геннадий Георгиевич, важный вопрос. Так. Это сейчас про питание дома или уже в школе? Потому что это же тоже важный момент. Ребенок поел дома, приходит и на второй перемене говорит, иди еще ешь. Конечно, нет. Ребенок сейчас пойдет есть.
А вот тут есть, мы уже об этом говорили, да. Тут нужно совмещать тот завтрак, который ему он в школе получит, первый и второй завтрак у нас есть.
Это очень важный момент.
И в садике такое
конечно,
у нас было.
Конечно.
И в садике у нас такое было, и мамы уже к этому готовы. Что еще важно? Обязательно в питании детей должен... Дети повторяют нас с вами.
Это правда.
Чтобы мы с ним не говорили, если папа хватает и чуть ли не в прихожей, надевая пальто, завтракает, ребенок точно так же будет завтракать. Поэтому это раз. Хотя бы один прием пищи должен быть вместе с семьей. Самым подходящим вот в нынешних реалиях, наверное, на это похож ужин. Вот тут должны сесть спокойно, как минимум за 2 часа до сна, и сесть, и поесть.
Это хорошо, я думал, завтра в 4 утра будить всех срочно, давайте есть вместе.
Да,
просто
этого не надо.
Рано с утра
вы
работаем.
Пытаетесь...
ужин.
Вы пытаетесь немножко вот своим, ну, как бы, ерничанием принизить значение
нет,
этих вещей.
Нет, потому что раньше так, действительно и утром, и днем, и в ужин питались.
Питьевой режим начального школьника.
Питьевой.
Угу. Питьевой. 2,5. 1,3 литра в сутки он должен потреблять воды. Мы говорим про себя про 2 литра, у них немножко другое. И обязательно, чтобы это была вода. Не сладкий напиток.
Абсолютно точно.
Именно вода. Все остальное, там соки какие-то. Ни в коем случае нельзя подсаживать его на сладкие напитки. Потому что один стакан сладкого напитка, да, может, это даже быть просто бутилированный чай или квас.
Ой, там сахар еще он не меньше,
весь
да.
Сахар суточную дозу сразу ему даст. А суточная доза ему не нужна. Она ему поднимет сахар в крови.
С утречка-то.
Уйдет, а потом он будет ходить полусонный, потому что ему нужна энергия, а ее нет. Он свою суточную дозу забрал. Поэтому это очень и очень важное. Какие ошибки в питании школьника начальной школы? Это избыточное питание.
Вот.
Когда запрет на прием пищи после 18. После 18 нельзя. Он 18...
Это ошибочно.
Ошибочно,
это важно,
да.
Важно.
Он ложится в 22, а ему 18 запрещают уже кушать. Использование взрослых диет в системе питания детей. Самостоятельное назначение ребенку какой-либо диеты. Ах, он полненький, вот давай мы там прочитали в интернете. Обязательно
никаких
с врачом.
Интернетов. Обязательно или с врачом. Или профилактика с Геннадием Онищенко на радио «Спутник».
Ну, вы же мне не даете слова вставить.
Как это нет? Мы только вас и слушаем. Я вообще всех остальных выгнал отсюда.
Ну, могу я повредничать. Вот, поэтому...
Имейте право.
Запомните, ваша роль в обеспечении правильного питания ребенка напрямую может повлиять на питание своих детей, покупая здоровые продукты, напитки. Также рекомендуем вам вести здоровый образ жизни.
Собственный пример, никуда от этого не уйти.
Да, потому что дети подражают родителям. Это возраст подражания во всем, в поведении, во вредных привычках, в культуре питания, в отношении к собственному здоровью, в уважении к маме, к женщине, к дочери. Все это видят они. И мы, поскольку мы сейчас говорим о питании, дети питаются так, как питаетесь вы. Поэтому вы должны это помнить и знать. Вот такова краткая экскурсия в эту важную и очень серьезную для детей тему. Итак, запомните, кроме портфельчика, кроме бантов, кроме наглаженной формы в школу. Обязательно в форме ведите ребенка, приучайте его к форме. Вот. Вы еще должны это делать. Идет акция о питании. Наше здоровое питание школьника. Мы подводим сейчас итоги. У нас уже отобрано, если у нас будет 200 детей находиться в Артеке на 10-ю смену, то у нас отобрано уже где-то более 400 пришло на нам победителей региональных конкурсов. Это очень важное обстоятельство. Лидирует, конечно, это здоровое питание школьника. Мы уже на эту тему говорили. И 12 июля мы завершим федеральный этап, и 200 людей. 200, я бы хотел отметить прежде всего Мордовию, Ростовскую область, которые очень активно включились. Я благодарю и министров просвещения этих двух регионов наших. Они всегда и системно, ответственно относятся к вопросам воспитания культуры, питания у наших детей. Я должен сказать, что мы сегодня... Этим надо бы заняться, конечно, и Министерство просвещения, потому что уже два полных года кормили за счет федерального бюджета начальную школу. Уже пора оценить результат. Пока этого никто не делает. А вот институт Мордовский государственный университет Огарева это сделал. И он пока не очень утешительные данные надает. Среди мальчиков 8-15 лет ожирение распространено 8,8%, среди девочек 9,2%.
Каждый 12-й.
Признаки недостаточности питания выявлены у 10% детей.
Геннадий Григорьевич, у нас время, увы, заканчивается. К сожалению, как обычно,
еще я хочу обратить
только
внимание,
быстро, прям 3
секунды. Крупные регионы, Краснодар, Самара, Красноярск, Пермь, Нижний...